радио «Комсомольская правда».
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Трансляция началась на YouTube-канале «Мардан 2.0». Подписывайтесь, если вдруг до сих пор не подписались. Ну а если уже смотрите, тогда нажимайте кнопку «Нравится». А соответственно, для любителей всего нового и современного, трансляция на телеграм-канале «Мардан». А я хотел дать вам позитива с утра, конечно. Вот. Ну вот перед самым эфиром прочитал последний пост Александра Сладкова и зарепостил его у себя тоже в телеге. Посмотрите, кому интересно. Александр Валерьевич человек взрослый, а не склонный к истерикам, совсем, ну, мягко говоря, не склонный, но вот, видимо, его прорвало. Он пишет о том, что такого обстрела, который вчера был в Донецке, он не может припомнить. А вот мы сейчас спросим о впечатлениях Владлена Татарского. Тоже человек, который прекрасно знает там на месте, что же происходит в Донецке. Владлен, привет тебе.
Да, приветствую. Да, обстрел был, конечно, там Бессонов писал, 365 снарядов посчитали, прилетело за Донецк, но это еще, по-моему, обстрел не закончился.
Вот, он продолжается сейчас?
Ну, сейчас нет, он к вечеру уже стих, вот, по крайней мере, не было слышно, но то, что такое количество снарядов выпущено было по городу, представьте, это не позиция, да, то есть не какая-то там взводно-опорный пункт, то есть, а именно город. Представляете, 365 снарядов выпустили, это было на 7 часов, там еще был, какие-то обстрелы еще были, это горел рынок. Там просто из-за того, что это рынок, и там все куча воспламеняющихся материалов, там эффект такой был, конечно, большой. Пожар, столб дыма, вот. Макеевка тоже пострадала, вчера погибла там на Восточном микрорайоне, там 3 человека погибло, и много было ранено. Ну, ну такие, такая незавидная судьба прифронтовых городов.
Вот. Ну, вот, собственно, Сладков задает вопрос риторический. Ну, вот, извини, его просто у нас сегодня в эфире нет, поэтому я этот вопрос тебе буду транслировать, поскольку вы примерно в одном положении. Вот Александр Валерьевич спрашивает, а почему безответные обстрелы? Может ли кто-нибудь объяснить? Да, и, собственно, как бы знающие люди типа знающие всегда объясняют, враг просто наши огневые средства разведывает такими вот провокационными обстрелами. Вот. Но только 360 снарядов по городу — это не провокационные обстрелы, это просто обстрел целенаправленный города. А вообще, где русская артиллерия-то, ее куда всю дели? На каких она ответственных участках фронта?
Ну, я, кстати, контрбатарейная борьба была, я прям четко слышал выходы и видел, там, ну, ездил по городу, видно было, что, ну, выходы идет. Да, ну, мы уже эту тему, собственно говоря, обсуждали, да, то есть, да, эффективно у нас, к сожалению, против натовского оружия пока, кроме русского духа, ничего нет.
А что ты имеешь в виду против натовского оружия? А что, ну, что должно быть?
Ну, даже я скажу так, вот я уже говорил, я не помню, по-моему, даже у тебя говорю. Вот смотри, по центру Донецка можно бить прямо с центра города Селидово. Ну, опять же, это надо знать географию, это 40 километров, да, то есть вот 40 километров. Просто очертить от центра Донецка циркулем 40 километров и понять, какое колоссальное, ну, колоссальное вот площадь, да, где можно спрятать любую, короче, там, гаубицу, любую, там, град-систему, ураган, там, или еще что-то, ну, просто, да. И просто бить, терроризировать Донецк с этой большой, огромной территории очень легко. Другое дело, если бы у нас были бы в достаточном количестве зоопарки, да, системы контрбатарейной борьбы. Если бы у нас были в достаточном количестве более дешевые, как мне кажется, просто беспилотники, которые бы вели разведку хорошая камера. Вот я скажу так, по опыту уже своему, то я воевал в Мариуполе, да, с беспилотником. Там ничего не, ну, там видно из-за здания очень мало. Тебе нужно каждый раз залетать куда-то за здание, чтобы что-то посмотреть. Сейчас с обычного «Мавика» в степи видно, ну, там, можно наблюдать противника, скажем так, за 11 километров вот, в степи. За 11 поднял, причем даже, не надо его высоко поднимать, то есть камера 28-кратный зум за 11 километров. То есть у нас были бы беспилотники, только выход, и туда полетело. Опять же, так, второй момент, то, что мы засекли, откуда стреляют, еще не значит, что сейчас мы поразим, да, то есть нужно еще туда попасть. Ну, то есть это тоже требует квалификации, умения, не везде оно одинаковое, да, в подразделениях. То есть есть более обученные, да, ну, это мы ни для кого не тайны. Есть же отличники боевые политической подготовки.
Это значит, понятно, да, понятно.
Да, вот. Но в целом, вот это мониторинг вот этого пространства, он бы позволил бы, конечно же, наносить удар. Авиация не работает, я так понял, уже работает редко в силу того, что они насытили тоже системами ПВО. И, ну, авиация, чтобы поразить вот такую цель, как гаубицу, да, это надо пикировать летчику прям вот туда, прям чтобы просто где-то в ту сторону кинуть бомбу, это не получится. Вот. Поэтому, конечно же, Россия должна сейчас насытить войска теми же Краснополями. Он хороший, с Ориона, с беспилотника. Он, этот снаряд замечательно подсвечивается и попадает вообще в форточку. Вот. То есть нужно всего просто этого больше. Нужно больше артиллерии, которая это стреляла. Ну, в принципе, но опять же, первое, это система обнаружения этих батарей вражеских. И система обнаружения, и молниеносное принятие решений. То есть вот тот, кто обнаружил, скорее всего, тот должен сразу принимать решение. То есть секунды должны проходить на тем, что я вчера за это писал. Да? Есть, например, камеры на линии фронта, беспилотники. Это все должно выводиться в какой-то единый центр управления, где человек только лично видит, и видит тот человек, который принимает решение на открытие огня. Да? То есть он сразу же дает. Вот такое вот более динамично должно быть. Но и то, конечно, да, это будет большая проблема, если бы у нас еще были беспилотники в достаточном количестве ударные, то они сразу могли бы и накрывать эту батарею. Сразу, молниеносно. Ну, даже не обязательно накрывать батарею. Это опасно, она может прикрываться ПВО. Можно накрывать Урал, Урал, КРАС, который везет боеприпасы. Вот просто единичные машины накрывать, и все. И это бы быстренько террор этот все закончился. Но пока, к сожалению, тут, ну, не надо, да, там, истерить, не надо каких-то непонятных, что же это творится, тогда что. Ну что, это война, как? Вот война, по нам стреляют. Мы стреляем в ответ.
Понятно. Нет, а я, собственно, как бы задал вопрос даже без всякой тени истерики. То есть, у меня была единственная, как бы, версия, ну, вот, которую я там для себя придумал, что, ну, предположим, идут артиллерийские дуэли в районе Харькова, действительно, с обеих сторон, и, возможно, как бы вот все сосредоточено там. Поэтому я и транслировал тебе этот вопрос именно в таком виде. Да, а где наши, быть, на более важных участках? Ну, а Донецк, ну что, потерпит, 8 лет терпели же.
Ну, да, просто война, воюет армия мирного времени, да, то есть мобилизовать людей, это надо их обучить, да, снять с консервации старые пушки, обучить их на полигоне. Это какое-то займет время, я думаю.
Месяца 3-4, как минимум.
Да, 3-4 месяца, это только вот, потом их надо, условно говоря, привести там с Дальнего Востока сюда, да, то есть, условно говоря, прикрыть, чтобы, как мы видим, склады как щелкают сейчас тоже, то есть, ну, то есть, привести снаряды. То есть, конечно, идет трудный процесс. Единственное, в ободрение всем скажу, нашим слушателям, мне довелось пообщаться с одним украинским бывшим военнослужащим, вот, и он говорит, везде, где мои служат друзья и знакомые, он говорит, да, говорит, везде они отмечают тотальное превосходство русской артиллерии. Они говорят, тотально, мы, говорит, ничего не можем сделать, то, что планируем, из-за тотального превосходства русской артиллерии. Вот недавно было, пытались они наступать на Херсон, это у них какой-то фетиш, он уже, видно, начался. И просто все там закончилось, потому что наша русская артиллерия, то есть, размотала все эти наступающие части. Слушай, поэтому вот как ободрение, вам скажу.
Хорошо, спасибо, ободрил. А давай теперь обсудим, точнее, начнем обсуждать, а после новостей я хотел бы продолжить. Уж прости меня, такой типаж, как Арестович, это, правда, удивительный совершенно психотип, я прям временами им восхищаюсь. Вот человек просто олицетворение какой-то бесстыдной лжи, тефлоновой. А он вчера сообщил, что взятие русской армии Лисичанска на самом деле это победа ВСУ. Я прям переслушивал, думаю, ну какой красавчик, а? Вот бы нам такого лжеца куда-нибудь на брифинге, как ты думаешь? Был бы он полезен, такой врун или нет?
Ну, я скажу, что вот у нас как-то все, опять же, интересно работает. Я там тоже вчера претензию где-то высказал на каком-то канале. Вот у них... Ляп за ляпом, да? Фейк за фейком.
Так, Владлен, вот сейчас отключусь. Да, вот повиси буквально минутку, вернемся и продолжим. Владлен Татарский с нами, не уходите.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, YouTube-канал «Мардан 2.0», телеграм-канал «Мардан», телеграм-канал «Владлен Татарский». Вот Владлен, он с нами на связи. Продолжаем наш ученый разговор про то, как идет война. Вот пока все слушали новости, я читал комментарии на YouTube. Народ тут же впадает в истерику. Нет, вот все твои увещевания, Владлен, не работают. Вот ты сказал, что, по словам украинских пленных, насколько я понимаю, тотальное превосходство русской артиллерии, а народ продолжает истерить, как же так, три наших склада с боеприпасами хохлы уничтожили, все пропало.
Да, да. Мне тоже, наверное, война представлялась, мне кажется, мы все стали жертвой выпуска. Вот когда-то в детстве меня зазомбировало CNN и BBC, когда была буря в пустыне, да, когда просто CNN и BBC показывали, как впервые, да, как они бомбят, всех убивают, колонны иракских пленных, ну, у американцев, ну, нет, там что-то иногда произойдет, да, но в целом они просто маршируют, и ничего не происходит, раздают кока-колу местным аборигенам. Ну, как бы, война сложная, тем более наша война очень тяжелая и очень сложная. Поэтому, ну, я говорю то, что есть по факту. Пока, так как мы наступаем, это никто отрицать не будет, меньшим числом, чем люди обороняются, то за счет чего-то ж мы наступаем, да, мы ж не в стиле ниндзя одеваем на себя черные костюмы, проникаем куда-то, да, и ножами там всех убиваем.
И бросаем звездочки, да.
Звездочки, да, дротики. Нет, идет артиллерия, которая позволяет там, где артиллерия хорошо поработала, да, и смешалась с землей вообще все, что можно, там наши меньшим числом уже идут, добивают, берут в плен деморализованных солдат, атакуют. Вот только так мы и наступаем пока. Вот, поэтому очевидно, что есть превосходство русской артиллерии. То, что взорвали склады с БК, это работа ПВО. Вот, где-то там ПВОшники недоработали. Но тоже они, я скажу, что сколько ПВО работает, вот реально вчера, позавчера целый день над Макеевком и Донецком работало ПВО. Целый день. Вот просто представьте, сколько ракет было уничтожено, сколько всего было уничтожено всей этой гадости, которая летела на головы наших солдат, в том числе и ПВО, в том числе и на склады. Да? Вот, поэтому зря люди так... слишком впадает в пессимизм по этому поводу. Конечно, это неприятно, пожары на Донецком, прилеты, погибшие. Ну, вот надо просто это принять, что мы прифронтовой город, эвакуироваться, уезжать, ну, то есть, или оставаться жить в подвале, ну, быть осторожным. Ну, вот люди ж, которые, вот помню, 14-й год, когда активно, да, вот Луганск особенно, когда он там был в окружении, ну, люди жили в каком ритме? Подвал, быстро из подвала вышел, воды набрал, то есть все, ну как бы вот как-то так. на такой ритм, к сожалению.
Давай вернемся к заявлению Арестовича о том, что взятие Лисичанска русской армии – это победа ВСУ. Пожалуйста, проанализируй. Объясни, так сказать, досужим слушателям, обывателям, прав Люси Арестович, или он просто гениальный лжец? И...
Не, ну, тут сложно что-то, что-либо комментировать, только если сказать, что это был жест доброй воли. То есть вот еще, то есть у него есть оппоненты здесь, они говорят про жест доброй воли.
А, поэтому, то есть это ВСУ сделало жест, ответный жест, да, доброй воли в адрес нашего Миноборода.
Да, с украинского языка, ну, на русский это переводится, мы в качестве жеста доброй воли оставили Луганскую Народную Республику в качестве жеста доброй воли.
То есть разменяли на змеиный, в общем.
Да, да, да. То есть поэтому как бы это слово, мне нравится хуцпа, она присутствует иногда с обеих сторон, но надо сказать, что с той стороны она звучит иногда настолько убедительно. А почему? Я сейчас отвечу. Тут уже только психоаналитика может вмешаться, потому что люди, там спикеры типа Арестовича, они вот, как сказать, у них есть такая особенность, что они могут бессовестно врать в силу своего вот такого сложного характера. Да, вот у нас мы же знаем, что Люся, он, ну, как бы нетрадиционной ориентации, да, и вот в русском языке вот ругательное слово, означающее вот эту категорию людей, оно больше означает не ориентацию, а человека без всяких моральных принципов, да, угу. Вот, ну, когда ругаются он по-русски, и это означает, что человек без всяких моральных принципов. Вот поэтому Люся Арестович, ему просто легче врать. Ему наши, когда врут, они выглядят, ну, очень неубедительно.
Потому что приличные люди, им трудно.
Потому что приличные люди, у них бегают глаза, у них совесть, они там заикаются. А Люся, он вышел после оргии, и там такого наговорил, что просто и все сидят и думают, да как так можно врать? Ну, то есть... Вот, поэтому это чисто психология, это сейчас такая уже пошла.
Спасибо тебе, Владлен, за сеанс психоанализа для начинающих. Да, теперь, в общем, да, образ Арестовича раскрылся во всей красе. Спасибо тебе большое.
Да, спасибо, да, с Богом.
Я два слова добавлю по поводу вот умения врать. Это не оправдание на самом деле, потому что в любой воюющей армии должны быть профессионалы. Должны быть профессионалы в области контрбатарейной борьбы. Должны быть профессионалы, которые умеют работать всякими разведывательными беспилотниками. Вот, кстати, об этом пишет Алексей Чедаев, большой подвижник, наш постоянный гость и эксперт. Он говорит, что, ну, классно там собирать деньги вот на все эти мавики, это здорово, но не менее важно еще и обучать операторов, то есть работать с современным дроном быстроходным. Это, в общем, надо уметь. Но вот ровно как надо уметь и врать. Если у кого-то врать не получается, потому что этот кто-то там взрослый, нормальный, приличный, порядочный человек, значит, найдите молодого, гнусного, бесстыдного лжеца, типа там русского Арестовича, который будет врать убедительно. Продолжая мысль Владлена Татарского, который говорит, что, возможно, здесь вот в одной точке сошлись, так сказать, и морально-этические принципы Арестовича, и его сексуальная ориентация, и, соответственно, профессиональные обязанности. Но я вам так скажу. Ну, можно же найти каких-нибудь и патриотичных отечественных гомосексуалистов, дать им воинское звание, в конце концов. Не очень высокое. Хотя нет, тут сложно, видите, он же будет погоны позорить. Вот тут, да, я наткнулся на некую пока неразрешимую дилемму. Не знаю, нужно подумать, как ее решить. Ну, в общем, надо решать в любом случае. Умение врать, умение вести информационную войну – это такая же часть, необходимая в боевых порядках. В общем, говорить о важности этого не приходится. И тут, в общем, украинцы, конечно, каждый божий день преподают восхитительные уроки мастерства. Я даже вчера не удержался вечером, восхищенно отметил работу пресс-службы украинского Минобороны. Значит, они в середине дня сообщили о том, что флаг Украины установлен на острове Змеиный. Это сказала начальник пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, такая женщина. Торжественно. Территория возвращена под юрисдикцию Украины. Я прочитал и, честно говоря, затасковал. Думаю, ну как же так? Нам же обещали, что этот чертов остров Змеиный, он под огневым контролем российских вооруженных сил, что там сметут ракетами, артиллерийскими ударами вообще все живое. Там как какой там украинский казак, там мышь не проскочит. И вот, значит, ВСУ поставили флаг. Проходит буквально несколько часов, а журналисты из CNN решили уточнить у Натальи Гуменюк, как же так, расскажите, что это за потрясающие вообще украинские спецназовцы, которые вот под этим плотным разведывательным контролем со стороны российской армии, то есть под риском неминуемой смерти, смогли проникнуть на остров Змеиный и установить жовто-блакитный стяг. Ну, тем более, что и фотографии были размещены в социальных сетях. Да, вот остров Змеиный, вот какое-то здание уцелевшее, и на крыше этого там то ли бункера, то ли, не знаю, какой-то казармы развивается прекрасный желто-синий флаг, вот как символ совершенно неизбежной победы демократии над тоталитаризмом. А, и тут начинается смешное. Наталья Гуменюк говорит, что поднятый флаг следует понимать метафорически, что бы это ни значило в ее представлении. На остров, конечно же, никто не высаживался. Ну так и кто же будет этот флаг устанавливать, втыкать, поднимать? Ну, в общем, флаг просто сбросили. С дрона, возможно. Небольшой. И, может быть, даже это был не флаг, а флажок. Может быть, даже не флажок, а значок с изображением украинского флага. А может быть, даже и значок чисто метафорически сбрасывали. В общем, я запутался. Но главное это вот главный вывод, который следует из этой вчерашней истории. Сделан вброс, его все съели. Соответственно, по крайней мере, на полдня они решили свою оперативно-тактическую пропагандистскую задачу. А то, что было потом, ну, то, что было потом, уже не считается. Вот это из той же самой области, как и контрбатарейная борьба в районе Донецка. Не надо искать оправданий. Нужно отвечать ударом на удар, а лучше работать на опережение. Сейчас короткий перерыв на новости и продолжим. Не уходите.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
Знаете, как меня спрашивают, а вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете, предупреждаете, что там есть? Я говорю, конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Трансляция идет на YouTube-канале «Мардан 2.0». Заходите, подписывайтесь. Обязательно подписываться не забывайте и нажимайте кнопку «Нравится». А также идет трансляция в телеграм-канале «Мардан». Нет, нет, отвечаю на ваши вопросы. Сегодня никакого голосования в телеграм-канале не будет. Не каждый день. Ну и нет такой острой темы, по которой можно было бы, в общем, его запустить. Можете предлагать, делать свои предложения, за что проголосовать, допустим, завтра. Обсудим и решим. А сегодня, вроде бы как, не даю гарантию 100%, но вот судя по заявлениям, которые прозвучали, сегодня должны состояться подписание протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. То есть, вот по большому счету, сегодня вот точка в этой истории будет поставлена. Важно это или нет? Как вам сказать? Вот если не пытаться, по крайней мере, все время заниматься поднятием, так сказать, боевого духа и веры в победу неминучую и близкую, я бы сказал бы так. Да, это важно. Да, это очень неприятно. Да, это... это геополитическое поражение, тяжелое достаточно. Потому что нейтральный статус Финляндии, который был завоеван в результате, ну, во-первых, Советско-финской войны 40-го года, прежде всего, ну и потом немало было пролито крови красноармейцев для того, чтобы Маннергейм понял, что с Советским Союзом лучше дружить, и, в общем, как бы финны и дружили 80 лет. Да, это проблема, которую каким-то образом придется решать. Геополитическое положение Финляндии достаточно серьезное. Я просто напомню, вы на карту посмотрите, вот, проведите линейкой прямую линию от финской границы до города-героя Санкт-Петербурга. Петрограда, Ленинграда. И вам все станет понятно. Вот. Причем, вот, что меня удивляет, и я тоже не могу, честно говоря, никак это пока объяснить, не нахожу разумного объяснения, это абсолютно примирительная такая вегетарианская риторика российского МИДа в отношении Швеции и Финляндии. То есть то ли как бы не выработано отношение к этому, то ли ответственные департаменты находятся в некоторой растерянности. То есть им же придется отвечать за это. Конечно, многим людям придется отвечать за то, что финны и шведы вступили в НАТО. Вот как ни крути. У кого-то не состоится назначение на новую должность, кому-то не дадут очередное звание, кому-то не дадут орден. Обещали орден за заслуги перед Отечеством, а дадут какой-нибудь всего лишь Александра Невского. Тут много нюансиков есть таких довольно жирных. А вероятность того, что Финляндия со временем может превратиться в такого же цепного пса, как Болгария, про которую мы сейчас поговорим, есть такая вероятность? Да более чем. Болгария. Нам же столько десятилетий объясняли, что болгары – это братушки. Это практически то же самое, что русские. Ну, если не русские, то как украинцы. А украинцы и русские – это одно и то же. И вот теперь болгары, да, в очередной раз становятся в один рядок, ну, с самыми упоротыми, типа там каких-нибудь литовцев или поляков. Насколько я понимаю, после высылки 70 российских дипломатов из Софии мы стоим на пороге разрыва дипломатических отношений впервые со страной-членом Евросоюза, со страной-членом Североатлантического блока. Причем выбрали такую очень странную какую-то карикатурную страну. Здесь какой-то подтекст, который хотелось бы, чтобы объяснил компетентный человек. Дмитрий Солонников с нами на связи, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здрасте. Рада вас видеть и слышать. Объясните, пожалуйста, вот история с Болгарией. Это спецоперация? То есть наш МИД выбрал вот просто такого безобидного персонажа, чтобы его сейчас показательно отхлестать? Или на самом деле это с той стороны, из Брюсселя выбрали Болгарию для того, чтобы, в общем, так... ну, нанести удар в область печени Российской Федерации на дипломатическом фронте. Вот как вы трактуете происходящее в Софии?
Я думаю, что здесь целый ряд вопросов пересекаются в сложный клубок. И на самом деле, прежде всего, это внутриболгарские процессы, конечно. В прошлом году болгары 3 раза хотели голосовать и с большим трудом создали осенью коалицию, такую шаткую, непонятно из кого сделанную, из партии однодневок, сколоченных вчера там на коленке. Петков, как политик, который должен объединить Болгарию, ну, крайне странная фигура, человек с паспортом из-за океана, приехавший в Болгарию, крайне относительно понимающий, что на самом деле в Болгарии происходит, там, по лекалам Гарварда, давай сейчас сколотим из славянской Болгарии православной то, что учат ученики североамериканских университетов. Ну, не знаю, был очень странный выбор, но хоть с третьего раза у болгар получилось сформировать правительство. Просуществовало оно недолго, полгода, дальше кабинет развалился. Это говорит о том, что Болгария действительно не в состоянии выработать какую-то свою позицию. Борис Бойков, он хотя бы вел Болгарию в Евросоюз. Жестко, там, с огромными потерями для экономики, с потерями для населения, но там хоть было движение. У Петкова никакой нет. Там борьба с Бойковым. Завели на него уголовное дело, задержали, отпустили обратно лидер парламентской оппозиции, крупнейшей парламентской партии. С социалистами вроде как начал договариваться, но тоже нет. И тоже не союзнические отношения. С Радовым, с президентом сначала вроде как была дружба и договоренность о совместной политике. Через пару месяцев опять разошлись. Болгария очень сложная в этом отношении с какой-то такой политическим нюансом страна. И Турция рядом, и с ней нужно договариваться. И чудовищная зависимость от Европы, прежде всего от Германии, от энергоресурсов. И попытка играть в православный в контекст славянских отношений, сложные отношения на самом деле с соседями на Балканском полуострове, очень сложные, и с Сербией, и с Македонией.
Ну, традиционно. В общем, болгары, они со всеми, да, я просто для слушателей напомню, что Первая мировая война прологом имела болгарско-сербскую войну, вот, да, а да. Уж после этого началось все остальное.
Вот. Поэтому сейчас уходит... Ему нужно показать, что не совсем он во всем виноват. Выбрал козлом отпущения российских дипломатов, опять же, не очень понимая, к чему это может привести и что это будет. Ну вот, вот уходя, да, давайте сейчас я еще...
Дмитрий, объясните, пожалуйста, ну, я все понимаю, что там тонкости вот этой вот внутренней болгарской политики, хотя у меня возникает ощущение, что мы обсуждаем выборы цыганского барона где-то, вот во внутреннем районе Румынии. Вот примерно так это звучит, да. Петков какой-то, Радовик, еще какие-то люди со смешными именами. Вот они делят власть. А, и вы хорошо это знаете, да и все это прекрасно знают, что Болгария, ну, примерно так лет около 200 находится под прямым управлением Германии на самом деле. Вот, то есть все болгарские политики традиционно были в кармане у немцев, ну вот не считая короткого периода советского владычества. Все сейчас вернулось на круги своя. А немцам что, дела нет до того, что им, в общем, какие-то вот эти вот балканские там странные люди, герои смешных фильмов, вот устраивают еще одну проблему с русскими? То есть, хорошо, вот только что разрулили вопрос с литовцами. Теперь болгары. Ну, это что, где субординация? Где вообще единый центр управления, по которому мы собираемся нанести удар с арматами?
Это и говорит о развале центрального управления, централизованного управления в Европе.
Кстати, может, поэтому мы и не наносим удар, потому что и там центра никакого нет принятия решений?
Шольц явно не демонстрирует образ политика, управляющего жесткой рукой Европы, представляющего, что делать, ну, если немцы позволяют каким-то странным украинцам обзывать свое руководство дурацкими словами, вытерлись, сказали, божья роса, пошли дальше. Mm-hmm. Ну, не знаю, какой центр управления Европой. Поэтому все идет в пляс, да, кот из дома, мыши в пляс, вот пошли развлекаться. Здесь чудят, там чудят, болгары чудят. Для немцев, да, конечно, проблема в Европе становится все больше и больше ощутимой. А это, кстати, для Европы очень заметно, что, да, центра принятия решений нет, сейчас начнут искать новый центр. Лондон на этом будет играть.
Угу. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв, после новостей продолжим. Я, тем не менее, вот хотел бы, чтобы вы ответили. Дипломатический кризис, который организован по сугубо, ну, каким-то внутриболгарским причинам, может ли он приобрести такой европейский масштаб? Представляет ли эту угрозу именно отношениям объединенной Европы и России? Насколько это может использоваться? Кем это может использоваться именно вот в контексте украинского кризиса, а может быть действительно там немцев в очередной раз отжали от управления и Болгарии теперь, а кризис этот инспирирован, ну, кого мы называем такой теневой империей зла? Лондон, как всегда. Вот, сейчас прервемся на минутку, потом вернемся и сможете сразу ответить. Дмитрий Солонников с нами на связи, не уходите.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий, прошу вас, ответьте нам на вопрос, повлияет ли вот этот вот смешной какой-то болгарский кризис на все?
Напрямую не повлияет, конечно, но посмотрев на развитие кризиса, его могут использовать как прецедент, как такой вот опробованный механизм. Если нужно будет окончательно разорвать отношения какой-то страны с Россией, Болгарию будут использовать как такой пробный шар. Угу. Вот посмотрели, давайте еще где-нибудь. Просто пока такой ситуации не назревает, что нужно настолько разорвать отношения с Россией, чтобы продемонстрировать некую внутриполитическую игру. Но дальше, может быть, кому-то тоже покажется.
А вот у меня следующий вопрос. Я понимаю, что Болгария там находится вот 100% на периферии русского сознания, и никто не заметит и не обратит внимания, даже если будут разорваны отношения, даже если закроют посольство российское, болгарское, плевать всем абсолютно. Но тем не менее...
поток туристов, и те, кто теперь перестал туда ездить, заметят. Болгария оставалась все-таки...
Так а как? Небо закрыто, а на машине до Болгарии не доедешь. Вот, поэтому с точки зрения туристической Болгарии они убили сами себя. Вот, могу только посочувствовать людям, которые купили там эти сраные квартиры в Варне и в прочих местах, до которых они теперь просто не могут добраться. Там немало знаю таких людей. Но вопрос-то у меня был про другое. Вот такая демонстративно жесткая реакция МИДа. Да мы, значит, если вы сейчас вышлете, то мы вас порвем, мы разорвем отношения, мы закроем ваше посольство. При этом человек, который следит там за повесткой, скажет, подождите. Ну, болгары... конечно, мерзавцы, вот, но они точно не сделали ничего такого, что могло бы превзойти, допустим, степень враждебности Чехии или Словакии. Вот, то есть чехи просто во все тяжкие, там, начиная с момента взрывов на их складов и вот этого Петрова и Баширова, сноса памятнику Коневу, тоже демонстративного, а про словаков, которые только вот вчера отправили партию из 10 военных вертолетов на Украину, ну, точно вот возглавляют коалицию восточноевропейских маленьких стран по степени враждебности. И тем не менее, никаких ни нот, ни заявлений, ни угроз там разорвать отношения не звучит. Вот объясните, пожалуйста, логику.
Не, логика здесь, удар ногой находится в зоне непосредственной ответственности МИДа. Да? Закрывают работу российского представительства в Болгарии. Угу. МИД отвечает.
Понятно. То есть это чистая реакция.
Конечно. Поставка вооружений – это не столько ответственность МИДа. Тут разные зоны, которые контролируют разные российские ведомства. На действия против МИДа МИД отвечает, на поставку вооружений должно отвечать Минобороны.
Все, исчерпывающим образом вы ответили. Я понял. А тогда объясните, почему... Но даже вот на дипломатическом фронте Россия настолько вот мягка. Вот, и никаких демонстративных жестов не совершает. Ну, то есть не было там жестов ни в отношении, даже в отношении Литвы. То есть никто не закрыл посольство, не отозвал посла. То есть, ну, таких обычного набора действий не было произведено. Почему?
Ну, нет, все-таки Россия старается сохранять уровень дипломатических отношений на каком-то уровне, там, да, пусть минимального представительства, если уж совсем грань не перейдена. Поэтому нет, я не думаю, что Россия сейчас полностью разорвет отношения там, со всей Вышеградской группой. Ну, с Венгрией понятно, что нет, хотя Вышеградскую группу еще входит. С Прибалтикой отношения все равно останутся.
А зачем? Там. А вот объясните, вот смысл. Вот в ситуации практически открытого противостояния. Зачем?
Нет, смотрите, в Прибалтике в любом случае остается большое представительство российского бизнеса. И вопрос к российскому бизнесу, почему он там находится. Но он там активен до сегодняшнего дня. И его интересы кто-то должен, если не защищать, то представлять. И там должна быть какая-то точка опоры. Поэтому сначала нужно решать, почему российский бизнес продолжает активно работать с Чехией, Словакией, Польшей, Прибалтикой, почему мы туда перекладываем возможность зарабатывать на российских деньгах, почему мы там какие-то проекты реализуем, а не в нашей стране, а потом уже тогда закрывать посольство.
Согласен. Согласен. Ладно, тогда не будем предъявлять претензии МИДу. Дмитрий Солонников был с нами, политолог, директор Института современного государственного развития. Я продолжу мысль Дмитрия Владимировича, с вашего позволения. Вот, знаете, есть МИД, наверное, это такой очень удобный объект для претензий. Ну, потому что они всегда на виду. Вот, то есть они должны в обязательном порядке выражать свою позицию. Я сам, собственно, этим грешил многократно. Но если посмотреть на ситуацию, ну вот, непредвзято и спокойно, то я могу вот прямо сейчас навскидку назвать трех российских послов, которые достойно, мягко говоря, достойно, а блистательно представляют Россию как сильную, независимую державу. Это российские послы в Канаде, в Польше и теперь в Болгарии. Вот эти вот люди ведут себя так, ну, как вот мы из русской истории и привыкли, как послы России себя вели, как они представляли великую державу. И при Советском Союзе было ровно то же самое. То есть вот если говорить об общественном ожидании, об общественном представлении о функциях там, Министерства иностранных дел, то есть вот оно для чего есть? Это важный элемент образа страны, того, как страну воспринимают за границами и как мы страну воспринимаем здесь изнутри через нашу внешнюю политику. И чисто военными операциями, как вы понимаете, вопрос не исчерпывается. То есть, по счастью, войны мы ведем, ну, постоянно, конечно, так уж по большому счету. Но не все время. И не масштабные. А вот дипломаты представляют страну все время. И ответственность на них колоссальная. И то, как послы Российской Федерации в этих трех странах Россию представляли за последние месяцы, ну, честь им и хвала, и... Ну, а что тут еще сказать? Вот, собственно, и все. А болгарский сюжет, очень хорошо, что Дмитрий Солонников, в общем, заострил вопрос. То есть вот мы, как правило, по верхам, все вокруг и около, там, не докапываемся до сути. Ну, поистерили немножечко по поводу литовского кризиса. Ну, вот прокричали, да, давайте запустим бронепоезд, да, мы сейчас громыхнем, ответим. Нет, не только журналисты. Депутаты отметились, общественные деятели, там, политики, руководители партий наших, парламентских, все отметились, все сказали. Но никто не задал простых вопросов. Извините, пожалуйста, а в Литве что... Русских денег нет? Больше нет? А что, в Литве все деловые операции, все экономические связи были заморожены еще в далеком 2014-2015 году? И теперь там остался только какой-нибудь один представитель Россотрудничества, который занимается визовой поддержкой? Да ничего подобного. Ничего подобного. Литва остается важным транзитным государством, через которое действительно делается очень большой и красивый бизнес русскими компаниями. И этот бизнес они делают и через Латвию. Абсолютно русофобская, враждебная страна. Вот по степени враждебности России и вообще всему русскому Латвия даст 100 очков вперед даже полякам. У поляков, потому что, по крайней мере, есть рациональные объяснения, почему они плохо относятся к России, к русским. Я их понимаю. То есть, по крайней мере, за два польских восстания им есть за что не любить Москву и Санкт-Петербург. А латыши-то с чего вдруг почувствовали себя, так сказать, на переднем крае борьбы с Мордором-то? С чего вдруг-то? Им, у них-то что в жизни не сложилось? Ну да ладно. Но при этом Что, разорваны все экономические связи с Латвией? Прекращен транзит через Ригу? Нет, не прекращен. Ну да, он снижался и снижается. Но прекратится он лишь в том случае и тогда, когда кто-то, не знаю где, в каком ведомстве, в правительстве, давайте так скажем, дернет стоп-кран. Вот тогда прекратится. И то же самое касается и Эстонии. А почему вот этот стоп-кран не дергают, я не знаю. Я не понимаю. Я не вижу тоже рационального объяснения. Это нелогично, это неправильно, это логика. До 24 февраля, когда бизнес отдельно, а политическая риторика отдельно. Действительно, многие и предприниматели, и многие чиновники пока что еще не поняли, что другая страна и другой мир. Так что уж если решили разорвать отношения, то вслед за Болгарией вообще логично было бы закрыть посольство еще как минимум в трех прибалтийских странах. Я так думаю. Вернемся и продолжим после перерыва.
Утренний Мардан.